Здравствуйте. У нас сегодня особый урок. Он занимается подготовкой к уроку. И он основан на избранных отрывках из статьи Рабаша. Полностью статья находится в первом томе статьи Рабаша. Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут транслироваться напрямую во время урока.
Вся трудность в науке Каббала и реализации ее состоит в том, что мы привыкли в нашем мире, в состоянии, к которому мы привыкли действовать сами. Сколько есть у меня сил, знаний, сколько есть энергии, связь с окружением, мои внутренние возможности, с которыми я родился, получил воспитание, образование. Всем этим я пользуюсь, и я источник, я центр, и от меня самого, от себя самого я действую, и так я пробиваю себе свой путь в мире. И на каждом шагу мы наблюдаем, что это именно то, что происходит. Поскольку мы родились здесь, находимся здесь уже вследствие силы эгоизма, желания получать, и если мы пользуемся желанием получать и хотим благодаря ему пробиться в мире и заработать, приобрести, мы пользуемся всеми нашими возможностями, внутренними свойствами и внешними средствами. И тогда есть во мне сила, и умом, и наглость, и все необходимое мне. Я пользуюсь в направлении от себя наружу. И не так это в исправлении души. Когда, если я не ставлю перед собой цели добиться успеха в этом мире, а добиться успеха по отношению к будущему миру, пробиться в него, обрести его, я в этом с самого начала не устроен к этому, нет у меня ни понятий, ни сил, ни свойств, когда бы я мог сам приблизиться, чтобы атаковать, прорваться, обрести высший мир. У меня берет время, пока я начинаю осознавать это. Но после того, как я вижу, что этого не происходит в моих обычных свойствах, я вижу, что руки опускаются, вдруг возникает слабость, когда я не знаю, что мне делать, и это вызывает в человеке общее такое увядание. Общее увядание. Когда человек падает, если нет у меня никаких средств и инструментов, с помощью которых я могу пойти и обрести то, что я желаю, приобрести, что делать? И здесь есть две точки, которые нам необходимо обрести. Два знания. Первое знание — это знание того, что я не отношусь и не пригоден ни в чем к высшему миру, и это очевидно, мне становится это все более ясным, И эта слабая точка является хорошей точкой. Это, по сути дела, познание моей природы, которое оторвано, еще не противоположно, может быть, но оторвано от духовной, и вследствие нее я не могу прийти к успеху. То есть нет у меня ни начал, ни желаний, ни советов, ни средств прийти к тому, что я хочу. То есть как будто нет у меня ни рук, ни ног, и я нахожусь в полном бездействии, и нет у меня никакого подхода. Это первое. Второе. Когда я способен обрести ту силу, которая поможет мне, разум, который направит меня, чтобы овладеть духовным миром через окружение. И окружение высшего мира или средство достичь высший мир — это то окружение, которое находится рядом со мной. Группа, в которую я прихожу, которую мне организуют как бы свыше, и через нее я могу получить высшие силы, которые повлияют на меня. И обрести высший мир — это не когда я прихожу и обретаю его сам для себя, овладеваю им, втягиваю его в себя, прорываюсь с него. Нет. Для того, чтобы обрести высший мир, я должен привести себя в соответствие ему и раскрыть, что я нахожусь в нем. То есть подход в работе и по результату, и по противостояниям «я» и «он», высший мир, они противоположны тому, с чем мы работаем в этом мире. То, что я хочу обрести в нашем мире, я должен дойти до этого, завоевать это, а в духовном мире все наоборот. Он готов, я нахожусь в нем, только я должен измениться для того, чтобы находиться в нем. И тогда я должен изменить себя в соответствии высшему миру, в том, что я через группу притягиваю к себе силы, и с помощью них меняюсь, и раскрываю таким образом на 125 ступенях шаги, уровни, этапы этого духовного мира, который раскрывается все больше и больше, проявляется. То есть направление не когда я работаю над чем-то вовне, а направление, когда я работаю над чем-то во мне, притягиваю к себе силы, силы, изменяющие меня, а не так, как в нашем мире, когда я использую силы от меня к чему-то. И отсюда следует все мое усилие по отношению к окружению, группе, когда не я ее должен изменить, а определять что-то в ней, завоевать ее, как в этом мире я завоевываю окружение, вхожу в него, пока я не начинаю управлять им, обретая его, и тогда я иду дальше и преуспеваю. Мы в особенности это видим в среде политиков, там это очень ярко выражено. Есть такие примеры нашего общества. Но здесь наоборот. Когда я нахожусь в окружении, когда я спокойно, даже не говоря с ними, но если они все более или менее избраны свыше, высшей силой, высшим миром, чтобы быть там, И тогда, если я отменяю себя по отношению к ним, я впитываю и поглощаю от них силы, которые накапливаются во мне, присоединяются к моей точке в сердце, и тогда я меняюсь. То есть, все мои мерки не насколько я приобретаю извне, а насколько я изменяюсь внутри. В соответствии с новыми свойствами, ощущениями, новыми пониманиями по отношению к учебе, тем темам, о которых говорится в науке Каббала. И правильно поставить себя, изменив себя от подхода в этом мире к подходу в духовном мире, это занимает много времени, поскольку человек не приходит в отчаяние, пока он не раскрывает, что у него нет выбора, пока он не начинает понимать, что по-другому быть не может, начинает слышать и реализовывать, и в конце концов приходит к правильному порядку в этом, когда он ставит себя под воздействие окружения. Это забирает много времени. И это, по сути дела, главное. Тот, кто проходит эти этапы, входя в правильное отношение к окружению, он уже проделал первый этап, самый опасный на его пути, когда эгоизм его не сожрал его посередине пути. И уже отсюда и далее есть еще этапы, но о них мы поговорим потом. Нам важно прийти к правильному отношению к окружению. И об этом в особенности пишет Рабаш во всех своих статьях, поскольку затем можно даже сказать, шаги более легкие, поскольку у человека есть правильный подход, концентрация, фокус правильный на все, когда он понимает, что свет первичен, и только он действует, и мы должны предоставить ему возможность действовать, а не мешать своим эгоизмом, когда мы выскакиваем, что мы якобы обладаем силой, пониманием, что мы должны делать. Но есть у нас и дано нам только возможность преклонить себя перед окружением. И это естественным образом есть, имеется в нас, и тогда получить силы изменения, силы исправления. И поэтому, когда мы приходим на урок, там, где все мы находимся вместе, каждый должен сделать подготовку к этому, что я сейчас пришел подставить себя под влияние группы, когда в среде моих товарищей есть огромные силы Творца. И я хочу находиться под их воздействием, под их влиянием. Только это может изменить меня. То есть окружение — это своего рода печь. Это огромный механизм, не знаю, как это выразить даже. Это отделение, занимающееся тобой, больница, что-то, что оздоравливает, изменяет, формирует меня в соответствии с первой ступенью духовного. И я должен относиться к нему буквально как как место, в котором я получаю, там, где производятся процедуры, где я каждый раз прихожу и получаю снова процедуры, еще раз, пока не выздоравливаю. Я начинаю больше слышать, больше понимать, соглашаться, ощущать и видеть, как во мне изменяются мои свойства, которых раньше не было, и в них я становлюсь более чувствителен к общему окружению, от которого я начинаю вдруг чувствовать особые явления, что в них есть присутствие высшей силы. Когда постепенно таким образом проявляется для моих в моих ощущениях, а затем и в моем понимании, когда мои чувства начинают впечатляться, изменения в них приносят мне мысли, мысли, которые объединяются, дают мне понимание. И таким образом я все время связываюсь с этой высшей силой, которая сейчас все время проявляется все больше и больше по отношению ко мне. Поэтому выстроить правильное отношение к окружению, и в особенности во время учебы, это самое важное для человека, потому что этим он именно этим он, по сути дела, получает возможность выздороветь. Он приходит к единственной процедуре, к единственному действию исправления, которое может изменить его и привести его к овладению духовным миром. Таким образом, он овладевает им, когда он меняется. И поэтому сказано, кто такой герой, кто изменяет свое начало, то есть исправляет его в соответствии с духовным желанием. А не то, чтобы своей силой не изменить себя, а пробиться к чему-то вне тебя. Так это только в нашем мире мы каким-то образом, может быть, еще и способны сделать, но каждый раз мы раскрываем, что это нам не приносит истинной пользы, то есть на долгое время, навечно. Но всегда это приходит, а затем возвращается в виде неудачи, показывая нам, что все использование нашего эгоизма — это во зло нам. Но пока еще есть у нас здесь еще дополнительные этапы, добавки, но прежде всего это. Для того, чтобы сформировать нас правильно по отношению к окружению, учебе, как с помощью них получить силы в себе, с помощью которой мы придем к уподоблению формы с высшей силой, постоянной и вечной. Рабаш написал эти статьи. Давайте посмотрим, может быть, мы увидим еще что-то. Мы сейчас на втором отрывке, да? Пожалуйста.
Рабаш говорит так, я снова напоминаю, мы изучаем избранные отрывки из текстов Рабаша, а полный текст статьи находится в трудах Рабаша, первый том, 127 страница. Человек должен перед изучением Торы определить причину, ради которой он сейчас изучает Тору. Потому что каждое действие должно быть ради какой-то цели, и она является причиной, ради которой он сейчас действует. Как сказали мудрецы, молитва без намерения, как тело без души. Поэтому, прежде чем человек приступает к изучению Торы, он должен подготовить намерение. И об этом сказано в предисловии к Тес. А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управлении, вознаграждением и наказанием. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Даже у того, кто знает сам, что еще не удостоился веры, есть надежда достичь этого при помощи занятий Торой. Ведь если обратить сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то уже нет заповеди больше, чем это. И более того, нет для него иного совета, кроме этого.
Поскольку первый этап, который нам необходимо пройти, это достижение свойства отдачи, вопреки нашему желанию получать. Прежде всего, необходима важность этого. Как я могу получить что-то неважное мне? В той мере, в которой я раскрываю, что это важно, и я работаю на то, чтобы приобрести это, я должен заплатить за это усилием, трудностью, с помощью которой я постигаю это. В этой мере свойство отдачи, которую я обретаю, оно будет сильнее во мне, чем больше я вкладываю, чем больше свойства отдачи начинает преобладать над моим эгоизмом, так измеряет ее величину, мощь. Она сама не измеряется вне моего вещества желания получать, но насколько она властвует над желанием получать, насколько я преклоняю желание получать для того, чтобы властвовала над ним сила отдачи. Отдачи в этой мере я могу измерить ее. То есть желание получать является измеряющим и является внутренней силой свойства отдачи. Поскольку само свойство отдачи не нуждается ни в чем. Как и тот желающий милости, Хафец Хесед, который живет в лесу. Он... У него нет ни желания, ничего у него нет. Но если мы говорим о творениях, у которых есть большое желание получать, то насколько они способны поставить свое желание получать под свойство отдачи, чтобы восседало на нем свойство отдачи, в этой мере сила отдачи получает силу. Свойство отдачи получает силу, и человек начинает с ней работать. Поэтому свойство отдачи имеет ступени, уровни. Ступени подъема от Малхут к Бине, и это тот уровень, когда человек все время приобретает свойство отдачи над своим авиютом, над своим эгоизмом. Он должен противостоять своему эгоизму, то, что называется «не делай своему другу то, что ненавистно тебе». Я хочу сделать плохо другому. Желание получать эгоистическое хочет сделать зло всем и наслаждается еще от этого. Мы, может быть, еще не узнали этого, но в той мере, в которой человек начинает работать со свойством отдачи, овладевать им, то есть овладевать им так, чтобы она владела его желанием получать, властвовала, это называется овладеть духовным. Тогда человек начинает видеть, насколько раскрывается и проявляется желание получать. И тогда он понимает, насколько это целая гора Синай, гора ненависти, которая есть в нем. И поэтому свойство отдачи в человеке начинает получать высоту, что не доставлять зла ближнему — это очень длительные этапы на всю глубину его эгоизма, когда он должен от легкого к тяжелому буквально привнести в желание получать его эгоизм, его свойство отдачи, хафец хесед, и находиться в хафец хесед, желание отдачи на всем своем авиюте. 0, 1, 2, 3, 4. И таким образом он приходит к ступени, которая называется Гар Бины, три первых сферот Бины. И когда даже свет Хохма облачает в свет Хасадим, только он не получает его. Свет Хохма там только присутствует для того, чтобы человек увидел, что он способен работать в желании отдачи, не получая наполнения в свое желание получать. Здесь есть много внутренних понятий, что такое свет хохма, свет хасадим. Нет свет хохма и нет света хасадим. Есть только свет, но по отношению к человеку, который работает со своими желаниями, килим, таким образом это делится. Но я хочу сказать, что это свойство отдачи, которое желание отдачи хафец хесед является тоже очень многообразным, и таким образом мы приходим к нему. И только затем мы продолжаем свой путь дальше. И это то, что говорит Бааль Сулам в 17-м пункте предисловия к ТС. Что нет у тебя большей заповеди, чем достичь этого свойства. Когда ты не хочешь больше ничего. Но о насущном, о том, что говорится о необходимости тела в нашем мире, не говорится. Поскольку говорится о том, что человек хочет овладеть духовным миром. Человек должен исправить себя. И еще раз я повторяю, что это противоположно тому, о чем мы думаем, овладеть и вобрать, когда он приводит себя в соответствие духовному миру. Это называется, что он овладевает и обретает его, входит в него, раскрывает его. И все работы в духовном мире, они всегда с нашей природой, с нашим эгоизмом, никогда не по отношению к тому, что вовне. Поскольку я Авая не менял. Духовный мир, Малхут бесконечности, это постоянное, вечное, совершенное, а все изменения, ступени, миры, парцуфы, все изменения только в самом человеке. Мы должны только поднять свою просьбу, потребовать сил изменения и в соответствии с этим видеть, что мы достигли. К какому соприкосновению мы пришли, и снова требовать изменения, и снова получать его, и снова проверить, к какой связи мы пришли с этой реальностью, которая называется Творцом или постоянным состоянием. И все изменения человек видит в самом себе. Парцуфы, миры, сферот, все находится в нем. И ангелы. Все явления — это внутри самого человека по отношению к этому высшему абстрактному свету, простому, который на фоне его, и этот фон человек не чувствует, но он чувствует только совместные действия между ним и между этим простым светом. И тогда, в соответствии с этим, обязывается изучающий перед учебой, к чему он обязывается и должен обязаться, это его долг, иначе зачем он приходит на учебу, что ему необходимо свойство отдачи, вера, и именно во имя этого он приходит на учебу. Да.
Из кармельской группы спрашивают, по-прежнему неясно, как заботиться о намерении в животных желаниях, например, когда я ем или иду посмотреть какой-то фильм с женой.
Во всех действиях, которые человек совершает в этом мире, он тоже может спросить, ради чего он выполняет их. Что есть ему от этого? Поскольку если он существует в какой-то момент в этом мире, все моменты мы тоже должны направить к той же вечной цели, возвышенной, снова вернуться к нашему корню. Поскольку от того корня, от которого мы пришли, нисхождением всех парцуфов и миров в этот мир, мы устроены в этом мире, что у нас есть жена, кинотеатр, и еда, и все виды обслуживания, и ванна, и все. И это самая высокая ступень, и таким образом не зашло, чтобы мы чувствовали себя таким образом. Вот мы, вот наше окружение, и вот это жизнь. Поэтому у нас нет в нашем мире, что бы ты ни взял, самые плохие, хорошие вещи, красивые или нет, вообще у них нет того подразделения, как мы их делим на более хорошие, менее хорошие. Все это приходит от высшего корня. И в таком случае все эти явления мы должны снова вернуть к своему корню, каждый из нас, к тому единому корню. Поэтому, если мы идем спать, или в кинотеатр с женой, или едим, неважно, что мы делаем, все ты можешь присоединить к достижению цели. По крайней мере, так, в мыслях, что и это мне необходимо для того, чтобы из всего распорядка моей жизни прийти к духовному. И тогда ты видишь, насколько стоит тебе выполнять эти вещи или нет, насколько они ближе или, может быть, вредят достижению цели. Тогда ты можешь увидеть это. Пожалуйста.
Транс из Парижа спрашивает: «Раф, что сделать с ощущением, что чем больше мы действуем на благо группы, все более и более ощущается в нас, что мы действуем на благо своего эго?»
Радоваться. Это раскрытие зла. Без раскрытия зла мы не можем прийти к хорошему. Ну и что дальше? Я вижу в группе, что бы я ни делал по отношению к группе, я в конечном счете хочу только ради себя. Ну и что делать дальше? Мне недостает только одного. Из одной точки ничего нельзя сделать. Действие должно быть направленным, векторным, то, что называется. Если это просто сила, это потенциал. Есть у меня силы внутри, ну и что ты делаешь с ними? Это внутренняя сила, как выключенный двигатель. Он остановлен, ничего не делает. У него большая потенциальная сила, скажем, 200 лошадиных сил. Ну и что дальше? Ты должен привести его действие, направить в каком-то направлении, в какую-то работу, включить действие. То есть необходимы две точки. Вектор. Направление для твоей силы. А направление силе дает разум. Поэтому сила и разум вместе хорошо работают. Так это должно быть. И вследствие того, что я получил отчаяние от группы в своем отношении к группе, это еще не дает мне места для действия. Я должен это связать с целью. Любое свое состояние. Я сейчас видел, раскрыл вдруг, почувствовал, что я просто отвратителен себе, и я вижу во всех действиях, которых я произвел, или в каком-то определенном действии мне раскрылось, что я эгоист, что это сделал буквально ради себя, не мог я сделать это и сделать что-то ради товарища, не получилось у меня. Прежде всего, первое, нет никого, кроме него. Не то, чтобы у меня не получилось. Это Творец устроил мне этот анализ. Вследствие этой точки анализа, что я не мог ничего сделать сам из-за своего эгоизма, из-за того, что Творец хотел обучить меня тому, что я нахожусь под властью эгоизма, что мне теперь делать? Каково его желание, чтобы я именно так чувствовал себя? И вследствие этого я получаю величие цели, свойство отдачи. Противоположного состояния, противоположного свойства по отношению к тому, которое я раскрыл сейчас. Откуда я получаю величие, свойство отдачи? Из того же состояния, которое раскрылось, поскольку нет света без кли, нет ощущение, которое не состояло бы из двух, и света, и кли. И я чувствую себя плохо по отношению к чему? По отношению к тому, чтобы, что я понимаю, как я мог бы сделать хорошо, по-другому относиться к ним, если у меня уже две точки. И как я сейчас перевожу себя из точки, где я чувствовал себя опозоренным в своем желании получать, просто противнейшим образом, к точке, когда я на самом деле отдаю. В таком состоянии я правильно бы себя вел и хорошо. Чего не достает? Не достает силы. И ее я должен потребовать. Ради чего? Это еще не все. Ради чего требовать силу? Чтобы мне было хорошо и лучше? Чтобы я не был себе так отвратителен, как раньше? Что мой эгоизм страдает от того, что раскрыл себя таким образом? Я снова эгоистичен. Только я возвращаюсь на втором витке к этому. Нет. Я не хочу делать ни работу, ни результата, и его получать ради себя, поскольку это тоже для эгоизма, только на более высоком уровне. Нет. Я хочу это сделать так, когда я раскрою в этом доставление отрады Творцу, когда Он исправляет меня, я хочу, чтобы было у него в результате этого удовольствие. Попробовать идти еще немножко вперед, еще продвинуться, еще на каплю, и таким образом продвигаться, насколько возможно. Это те первые выяснения, которые человек должен пытаться просто переживать в себе. Это работа выяснения, как с зубами, как будто ты пережевываешь, перемалываешь, правильнее сказать, да, или?
Каким образом, когда человек пытается перемолоть это, он упирается в стену, в которую он пытается продвинуться на несколько сантиметров вперед, но есть какая-то стена, которая останавливает его. Он просто утыкается в эту стену, и он не может углубиться. Есть какая-то такая абсолютная остановка.
Такого нет. Нет. Если человек стоит против стены, уперся в нее и не сдвигается, он начинает видеть, что это достаточно мягкое, можно пройти через нее, можно сдвинуть. Он начинает получать свойства этой стены, изучать их. Нет вне нас ничего, Это стена в нас, в нашем эгоизме. И если ты находишься в постоянном усилии, в состоянии, само состояние, свет в нем начинает воздействовать на стену. Это твой эгоизм, когда ты начинаешь чувствовать, что ты не можешь продвинуться. Это не свет, это не перед тобой, это как восприятие реальности, это внутри тебя. И тогда ты вдруг начинаешь чувствовать, что этот авиют, эта толща начинает смягчаться, свет воздействует на тебя и превращает это из чего-то твердого в более мягкое, а затем даже в жидкость, когда ты можешь смешаться с ней, с этим свойством ты можешь включиться в него, не оставлять. Эта внутренняя работа, она очень. Она постепенно охватывает человека, наполняет его жизнь, он начинает входить в это, начинает общаться с Творцом, вдруг видит, что есть кому обратиться, что есть прямые обратные действия. Если я делаю так, если я получаю так, если я буду делать так, какова будет реакция? И тогда он начинает изучать Творца постепенно. Вначале он это на уровне как неживой, то есть физические вроде бы силы, затем как с растительным, когда есть живые реакции, которые развиваются, а затем на уровне животной, когда мы уже начинаем соединяться на уровне совместного ощущения, и тогда на уровне говорящего, когда мы начинаем предаваться радости, как большой с малым или малый с большим. Главное это понять, что это находится в нас, не вне нас. Да.
Как правильно брать группу с собой для того, чтобы сделать этот внутренний прорыв?
Ты сможешь это связать потом, но не сейчас. Это сформируется внутри. В большинстве статей мы видим, что Рабаш даже не упоминает о группе. Да, давайте дадим ему спросить быстро, поскольку время исходит.
In this work, when fear or anger appears, how shall we treat them in order not to have bad conscience of what we are doing?
Я не очень понял, как зовут нашего товарища из Норвегии. Он говорит, что в этой работе что делать, если пробуждается страх или какой-то голод? Как относиться к ним? Гнев? Он имеет в виду, как справляться со своим гневом, как относиться к ним, чтобы это не привело к какому-то состоянию, когда себя человек чувствует плохо со своей совестью.
Вы видите, норвежцы холодные, с одной стороны, но говорят о гневе. Эгоизм в каждом, между прочим. Мы думаем, что есть различия между людьми в этом мире. Духовных свойств это не касается. Там самые спокойные народы, ты вдруг их видишь воспламеняющихся и находящихся под давлением. Что делать? есть гнев, которые направлены на самого человека. Почему я не такой? Почему я не смог этого сделать? Не добился успеха? Есть такой гнев, который он переводит на Творца. Почему Творец мне таким образом подстроил? Почему он обманул меня и подстроил мне так, что я не смог произвести этого действия? Затем он сердится на себя. Почему я думаю так о Творце, что он подстроил мне это действие так? Ведь он подстроил правильно. Почему я запутан настолько, что я обвиняю его и не могу воспринять его в хорошем ощущении вместо гнева, когда то напряжение, которое есть у меня в гневе, это сила, и я преобразую его в благодарность, в хорошее отношение, что он проделал для меня все эти вещи и раскрыл во мне зло и так далее, и так далее. То есть... В каждой особенности есть своя авая. И если мы улавливаем только какую-то меру, которая вначале раскрывается, еще это ни о чем не говорит. Мы постепенно придем к состоянию, когда все сможем оправдать. В конечном счете, если мы приходим к анализу каждого явления во всей ее авая, в 0, 1, 2, 3, 4 стадии, на последней стадии мы, когда доходим до Малхут и видим, что мы получили вследствие этого, мы благодарим за это, мы видим, что все эти следствия, они от Кетера, как и в четырех стадиях прямого света. Малхут почувствовала Кетер, и тогда произвела сокращение, почувствовала стыд, сделала сокращение и хочет уподобиться ему и вернуть ему. И также у нас... Пока мы не чувствуем какого-то маленького явления, думаем, что это все. Нет, работай с ним больше и больше, и другие явления. Они будут повторяться, а затем ты придешь к состоянию, когда ты скажешь, гнев — это настолько хорошо. Но ты скажешь о нем хорошо, когда этот гнев придет в твоих внутренних ощущениях не в первом, познании, а на глубину всего эгоизма, на глубину четвертой стадии, тогда ты видишь, что это приходит к тебе от Творца и приходит специально, поскольку гнев — это реакция эгоизма, самое большое, самое хорошее, самое внутреннее, естественное. Поэтому ты будешь радоваться тому, что ты находишься в гневе. Ну, перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.